Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Осипова, основатель фонда помощи детям и их семьям «Провидение». Многодетная мама. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программа «Делатели» — это программа с теми людьми, которые занимаются делами милосердия и вдохновляются сами, вдохновляют других на эти дела. И, конечно, прежде всего мы встречаемся с теми людьми, которые в этом служении видят образ служения самому Христу. В случае с Еленой, когда я узнал историю ее жизни и основание фонда, мне показалось, что вот здесь как раз вот очень глубокие богословские смыслы скрываются, простите, сразу так забегаю вперед. Богословские смыслы вообще служения милосердия, что ли. И вот сегодня хотелось бы об этом поговорить, потому что история создания фонда и история создания вообще вот этого движения помощи нуждающимся, вот мне кажется, у вас, Елена, оно какое-то прям, ну, нельзя сказать, что прямо совсем напоминающее что-то из рассказов на каких-то православных сайтах. Ну, нет, все-таки это да, действительно. Из истории про таких православных сайтов, хороших историй таких, знаете, как почитаешь вот на ночь и как-то поймешь, что все-таки все не зря, все-таки надо вот прям, да, спешите делать добро, какая-то такая добрая, хорошая тема. Хотя, конечно, испытаний очень много. И когда вот я узнал про эту историю, как все развивалось, мы сегодня об этом будем говорить, у меня, конечно, возникло много тоже вопросов, потому что, скажем так, трудностей, которые вы испытали, очень много было, да, мы об этом тоже будем говорить, но и как вы смогли увидеть тот свет, который открылся вам, это, конечно, фантастическая история. Давайте напомним, фонд «Провидение», он возник когда и... Конечно, нужно еще раз напомнить эту историю. Вы ее, конечно, рассказывали уже не раз, да, о том, как он появился. Это было, по-моему, 2016, если я не ошибаюсь, да, год? Или чуть позже,
2018.
Да? Хорошо, 2018.
В 2016 году у меня родилась Аня. Это уже была третья девочка, третий ребенок в моей семье. Она родилась раньше срока. Весом всего 1,2 кило. Она была из двойни. С ней родилась девочка Мария. Я очень рада, что можно рассказать про то, почему их так зовут. Когда я узнала, что раньше начнутся роды, и девочек было две, я решила, что надо назвать какими-то очень близкими мне именами среди святых. И чтобы эти святые в жизни тоже были между друг другом близки, как сестры. И, конечно же, самый такой любимый женский образ, да, в православии, в церкви — это Пресвятая Богородица. И поэтому я решила, что первая девочка, которая родится, ее будут звать Анной в честь праведной Анны, а вторая — Мария — будет в честь Пресвятой Богородицы. Я даже узнавала, оказалось, что у нас в России не принято называть именем Пресвятой Богородицы, потому что к ней особое почитание. Ну, да. Но в Греции принято, и поэтому я решила, да, что значит
«можно». Раз греки могут, то и нам можно. Правильно?
Вот, и девочки родились намного раньше срока, на 28-й неделе, весом, Аня, 1,2 кило.
Совсем крохотные.
Да, совсем маленькие. И таких деток ждут месяцы в больницах.
В боксах специальных, да?
Вот, да.
Там выхаживают.
Как правило, в реанимации они сначала находятся. Также часто им делают операции. И моих детей тоже это не обошло. Ане была сделана операция на сердце сначала, потом на глаза.
Прямо сразу там вот после родов практически, да?
Не сразу, на сердце примерно на 15-й день, а на глаза примерно, когда ей было уже около 2 месяцев, спустя какое-то время. И когда Ане делали операцию на глаза, Я признаюсь, я уже всю информацию, какую только можно было, уже прочитала. Девочек покрестили на третий день. Вот, да, как только они родились, сразу кратким чином мы покрестили их в реанимации.
Сразу была какая-то угроза жизни, да? Сразу вы понимали, что это все серьезно.
Да, да, и на третий день пришел священник в реанимацию, уже тоже покрестил. И, скажем так, было много испытаний. И вот одно из самых последних испытаний – это вот болезни на глазах, это ретинопатия недоношенных, которая часто возникает, это удивительно, у пожилых и у недоношенных детей. Mm-hmm. То есть она есть не только у тех, кто раньше срока родился. А ретинопатия – это отслойка сетчатки глаза, и, собственно, у
потеря
Ани тоже…
Потеря зрения может произойти.
Да, вследствие чего полностью… Ребенок слепнет, да, и операцию, когда ставят диагноз, она должна пройти на третий день после постановки диагноза. Mm-hmm. Если с операцией задержаться, то ребенок может безвозвратно ослепнуть.
И дальше уже ничего нельзя сделать.
Ничего нельзя сделать.
Всю жизнь.
Да, всю жизнь. И мы тогда лежали в Филатовской больнице в Москве. И сообщают об этом диагнозе, и врачи говорят, что мы не сможем сделать операцию, ту, которая входит в ОМС, лазерную коагуляцию, потому что там кровоизлияние, и ничего не видно, как вот делать операцию, куда наносить коагуляты. Но мы вас отправляем в НПЦ имени Войны Синецкого, потому что там делают уколы, которые останавливают рост сосудов, отрывающих сетчатку, и мы надеемся, что там вам помогут. И нас перенаправили в Войны Синецкого, перевезли на скорой, да, так скажем. И там ей сделали операцию, и она сейчас видит, сейчас Ане 8 лет. Да, у нее зрение минус 4, она в очках, но ей грозила полная слепота по-настоящему. И врачи, которые даже делали операцию, они думали, что один глаз все-таки ослепнет. И, можно сказать, уникальный случай. Многие врачи вследствие вот этого нового метода, да, они не знают, когда им показывают Анин случай, а там зафиксировано по фотографиям именно, что у нее было, они очень удивляются. И даже иногда, так я смотрю, они следят там в историях за Аней, чтобы понимать, интересно, что же с этим ребенком дальше будет.
Это необычно, да?
Да, 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 то есть необычная такая история. И на самом деле уже, слава богу, Аня не единственная, да, то есть еще такие дети есть, которым эта операция тоже помогла.
А вся сложность именно в том, что это на недоношенном ребенке, то есть он совсем маленький, да, и
да.
Есть прямо.
Сложность еще в том, что сама операция и само лекарство, оно изначально не в России было изобретено. Mm-hmm. И поэтому врач, который их делал, он сначала отучался в Германии, потом mm-hmm. он это привез в Россию. И, можно сказать, экспериментальным методом, да, в научном центре постепенно-постепенно нарабатывал базу. Но уже очень долго делаются эти операции. Mm-hmm. Вот уже фонду в этом году 7 лет. Mm-hmm. И... А операции еще раньше начали делать.
Угу. Вот, состоялась эта операция, и дальше что было?
Дальше я, конечно же, как любая мама, занималась долго ребенком, и нам предстояло посещение долгое врача для наблюдения, чтобы болезнь вновь не повторилась. Мы ходили на осмотры. Надо ходить в течение года примерно, да, для того, чтобы ребенок вырос, все эти сосуды выросли, глаз формировался полностью, да, и уже не было риска, то, что болезнь вновь наступит. И врач для поддержки, наверное, родителей часто любил рассказывать разные истории. И уже примерно, когда Ане было 9 месяцев, он рассказал историю, что ситуация была, говорит, вчера, что была необходима операция ребенку. У родителей не было денег, родители были из Подмосковья, там и папа был, да. А у врачей же, хирургов, мало времени. Соответственно, диалог был примерно такой, что вам завтра нужно делать операцию, а нужно 160 тысяч. Завтра нужно там в кассу заплатить. Ну, мама спросила, а что, если нет? То тогда операции не будет, ребенок ослепнет. врачи, слава богу, да, вот правду говорят для того, чтобы люди понимали. Но это делается быстро. И мама, вследствие того, что маленькое очень время, 3 дня, можно представить, что кредиты не одобряются за это время, то есть это сложно получить такое одобрение, денег нет. И вот она сидела просто и плакала. И это Москва. И мимо проходили люди, такие же пациенты, которым врач помог, и они спросили у врача, почему женщина плачет. Он сказал им, ну вот у нее нет денег на операцию, им надо завтра делать, там через 3 дня делать операцию, завтра нужны деньги. И эти пациенты, они пошли и сняли из банкомата 200 тысяч, дали наличными этой мамы на операцию и там на наблюдение, и вот так вот завершилась вот эта вот такая ситуация. И когда я услышала про эту ситуацию, то я подумала, а как вообще такое возможно, что Москва, столица, да, Россия, вопрос зрения ребенка, это очень важно, это судьба. Это судьба не только этого человека, а это судьба его родных. То есть одно дело, да, как я, наверное, очень эмпатичный человек, и мне легко ставить себя на место другого человека, да, то есть я легко могу себя представить также мамой и ребенка полностью слепого, да, инвалида, и как моя жизнь меняется при этом. И я так задумалась об этом тогда и подумала, странно как-то. Я даже сначала, знаете, не поверила. Я пошла, обзвонила фонды разные, представилась в этой ситуации, и действительно у меня не получилось найти помощи. И, ну, это не пройти мимо, да, вот мы сейчас с вами говорим, это про то, что можно пройти мимо. Я не могу сказать, что я всегда, да, там откликаюсь на какие-то моменты, которые меня лично не затронули, но поскольку меня лично это затронуло, я, конечно, вот не смогла пройти мимо. И когда я поняла, что вот да, за день я не смогла найти ни один фонд, который там недоношенным помогал бы, да, с такой проблемой.
А действительно нет таких, да, фондов вообще?
Действительно, их
кроме
не
вас,
было.
Кроме
да,
вас.
Да, действительно, их тогда не было. То есть были фонды, которые, как это сказать, брали в виде исключения когда-нибудь, но, например, не сегодня, потому что сейчас это не момент исключения. И я, конечно, поговорила с врачами. Врачи сказали, что, конечно, фонд нужен, потому что есть вот это препятствие, что не все дети могут получить это лечение, эту операцию. И еще, знаете, есть такой интересный момент. Люди, они всегда надеются, что все будет хорошо. И даже когда врач говорит, что, например, что ребенок ослепнет, да, что если вы не приедете, то родители иногда, когда у них возникает какая-то трудность в виде расстояния, например, доехать, да, до Москвы, если мы говорим про какой-то другой город, или денег, то они могут все-таки сдаться, да, и подумать, а вдруг все-таки не так, вдруг все-таки хорошо, и потом мы сможем эту ситуацию исправить. И с этой ситуацией врачи тоже сталкивались, то есть она тоже имела место быть.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Еленой Осиповой, генеральным директором фонда помощи детям и их семьям «Проведение» и многодетной мамой. И у вас есть возможность поддержать работу фонда. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «помочь», написать пробел и сумму, например, «помочь», пробел 300. Вы говорите, вот ситуация, когда семья думает, да, может подумать, да, что все обойдется. Такая, знаете, русский авось. Может быть, болезнь сама уйдет. Знаете, особенно, когда зубная боль часто бывает, этим грешат, мне кажется, вот, добрая, ну, не знаю, половина, не половина, но многие люди, что, ну, ничего, как-нибудь еще, да, вот, еще чуть-чуть, и вот все пройдет, да, но понятно, что это не совсем так, да. И у вас была такая ситуация, когда вот семья такой, в такой вот обстановке была, да, та, с которой вы столкнулись тогда.
Да. И после того, как я обзвонила фонды, поговорила с врачами, я, конечно же, пришла еще к священникам, и священники, конечно же, тоже меня поддержали и сказали, что если ты видишь эту проблему и даже чуть-чуть будешь помогать, то уже это будет очень хорошо. И такое это некое благословение для меня было, которое поддерживало и поддерживает меня на этом, на всем пути, конечно же. И после этого я сначала начала вести соцсети. То есть фонд был полностью с нуля создан. Не было никаких единомышленников, кроме мужа.
Никаких и бизнесменов, которые да, поддерживали.
Да, да, вообще никого. Да, и просто была сначала такая от меня информационная поддержка таким же родителям, да, через соцсети.
Ну, выкладыки, по-моему, по Телимону пришли, и вначале у него спросили, да, да, может ли он заняться этой проблемой, да?
Да, да,
было. Расскажите дело про этот диалог.
Я пришла к Владыке Пантелеймону, зная, что у него есть фонд милосердия.
Да, служба милосердия, да. Угу.
Да, и предложила им помогать, да, таким детям. Сказала, что вот мы с мужем будем как волонтеры, и что мы будем стараться бесплатно все это делать, готовы, да, все выстроим. Владыка всегда поддерживать хочет людей, на самом деле. И он сказал, давайте, да. Но поскольку у милосердия очень много учредителей, то, конечно же, надо было сделать совет учредителей. И спустя месяц, когда этот совет прошел, то Владыка сказал, что «Лена, прости, пожалуйста». Но решили, что нет, потому что нету ресурсов, нету финансов, нету людей, которые бы делали. Вот эти два слова я очень хорошо помню, что нет людей, да, и нету финансов. Основное, почему фонды не берутся решать все проблемы, да, на свете. И вот он тогда как раз и сказал, что для меня это было как благословение, да, что сделайте сами, вот что-нибудь получится, уже будет хорошо. И, конечно, такой интересный момент, я еще никому про него так не рассказывала, ни на каком радио. И, конечно, я хочу сказать, что слово «владыки» имеет большую силу. Спустя вот, особенно вот это время, да, все это... Я помню, спросила его, что, а можно ли нам на сайте написать, что по вашему благословению?
А он что говорит?
Владыка сказал, что, говорит, нет. Ты, говорит, можешь рассказывать где-то, да, на словах, но вот писать, говорит, не надо. А то я, говорит, не знаю же, как у вас там потом, что вы там будете делать. Ну, Владыка мудрый человек, что тут сказать. Поэтому, да, такой Владыка для меня, конечно, один из самых священных лиц, который действительно меня поддерживал на очень сложных этапах жизни.
Это был тоже очень интересный такой важный этап жизни, когда нужно было крестить как раз. Это вот тогда вот крестили младенца Филипп позже. А когда в реанимации священника он направил, да?
В реанимацию, да, направил священника. Угу. Когда я родила, Владыка позвонил и спросил. Сам Владыка, понимаете, да? Понимаю. Что это значит?
Да-да.
Говорит, покрестили детей? Я говорю, кратким чином. Он говорит, а полностью нет, говорит. Но священник не приходил. Я говорю, нет. Он говорит, так, где лежите? Там-то, там-то. Говорит, все хорошо, сейчас... Я свяжусь с тем, кто, да, там окормляет. И там буквально, мне кажется, через 5 минут уже звонит священник, отец Михаил Клюпанов, и говорит, мне звонил Владыка, да, мне надо покрестить детей. И, конечно, это было... Ну, это потрясает на самом деле тоже, да, что вот такая вот забота о детях Владыки... тоже я ему никто, можно сказать так, да? То есть я только работала у него. Близко мы общались, наверное, 2 года, когда, можно сказать, духовный отец, духовное чадо. И такая вот забота, она, конечно, дает силы тоже заботиться о ком-то так же, я бы так сказала. Это же продолжает жить, это не просто так.
Ну вот вы тогда к Владыке пришли, он сказал, делайте все-таки самостоятельно, и у вас нет ни ресурсов, ни связей, не знаю там чего. Ну, короче, ничего нет.
Ничего нет, да.
И так вот, ну я вот, например, когда ко мне приходят люди, желающие как-то помогать, уже нарастившие даже какой-то опыт, может быть, где-то даже у них какой-то опыт со спонсорами чуть-чуть получается, они знают, что хотят. Я им говорю, они приходят и советуются мне, говорят, вот мы хотим сделать фонд. Я говорю, Подождите. Вы уверены? Фонд, точно. Ну, правда, подумайте. Может быть, сначала дело, вы как-то его разовьете. Нет, мы очень хотим фонд. Я говорю, ну, ребят, правда, это бухгалтерия, это отчетность, это юридические вот эти все дела, которые, ну, правда, они к сути дела часто, вот к тому, что ты делаешь там сердцем, душой, куда ты бежишь, горишь, оно имеет отношение такое, скорее, тормозящее, мне так кажется. Оно как-то куда-то, как будто немножко тебя приземляет куда-то не туда. И вы вот... Фонд, да?
Да. Да. А почему фонд? Потому что я видела глобальную проблему. Я понимала, да, что если я сейчас буду просто каким-то сообществом, которое я наблюдала, то вряд ли что-то получится. Вот это было прямо у меня четко видение.
Изменить ситуацию в стране.
Да, изменить Елена ситуацию
Осипова,
в стране.
Человек, изменивший ситуацию. Ну, то есть, прям такое, знаете, обычно православные, обычно, как вот ты когда-то подходишь там, начинаешь этим делиться. Православные часто говорят, ага, понятно. Знаете, есть поговорка такая. Сиди в луже, чтобы не было хуже, да, по поводу лягушки, да,
да
вот это
да,
вот
да,
все,
да,
знаете, начинаются вот эти вот все вот, что типа ты типа как-то смиряйся, короче, побольше, да, а вы так вот прям понимали, что надо, да? Простите, я немножко вас это...
Да, ну просто как вам сказать, что когда все-таки как ты православный человек, берешь благословение,
так.
И не прям не специально, да, там еще один тоже священник был, отец Вадим Маркин, угу. Который тоже благословил, можно сказать, да, тоже он так выслушал меня, говорит, что нет, все-таки, да, делай.
Угу.
И это, когда ты начинаешь что-то делать в фонд, ты должен видеть какой-то конец.
Да, какой конец?
Конец я видела в том, что любой ребенок, который раньше срока родился, он может получить профессиональную помощь при ретинопатии недоношенных, находясь в той больнице, где он, ну, родился, лежит, да, выхаживается. Потому что до сих пор у нас бывают ситуации, что эти дети едут в Москву. Я сама родом из Смоленской области, город Десногорск. И мне врач, когда вот делали Ане операцию, четко дал понять, что если бы Аня родилась, например, в Смоленске, то шанса у нее получить эту операцию не было бы. Потому что в таком случае врачи не перевозят этих детей. Они боятся, что такие маленькие дети, они умрут по пути, да? И поэтому они выбирают между зрением и жизнью жизнь. И они не идут на риск. И родители, которые, конечно же, хотят иметь здорового, да, там, ребенка, неглубокого инвалида, назовем это так, они, конечно же, готовы рисковать жизнью и всем, да, чтобы дать здоровье своему ребенку, а врачи нет, у них есть четкий ответ на этот вопрос. В принципе, так, я думаю, будет всегда. И поэтому второй образ, который можно было представить, да, это то, что я или там мой брат, у кого-то, да, появляется ребенок не в Москве. И что тогда? А тогда плохо выходило. И поэтому я считала, что вообще для меня дети – это святое практически, да? Понятно, что там первородный грех и все такое, но тем не менее дети – это то, ради чего я готова на многое. И поэтому, конечно же, ну, тут нельзя было проходить мимо. И поскольку я не нашла так вот единомышленников ни в лице фондов, да, то я решила попробовать сделать это сама. И что я хочу сказать, это Бог же рядом, когда это Он поддерживает. То есть, когда иногда ты делаешь что-то, то, что не надо делать, можно и не чувствовать, да, поддержки. А когда ты делаешь то, что надо делать, тебя Бог поддерживает.
Чувствовали?
Вот.
Поддержку чувствовали?
Да, ну, например, вот я вам сейчас примеры приведу, что фонд, наверное, в Минюсте регистрировался 3 месяца, очень долго. Там подавали переделывать документы, потому что мы все сами это делали без юриста. И, соответственно, дата регистрации, это была 18 июля в честь преподобной мученицы Елизаветы, которую святую я тоже очень сильно почитаю, старшая дочь у меня крещена в честь этой святой. И такие какие-то знаки были, что все получится. А помимо этого, первая операция, она была сделана уже 19 июля, что мы оказали официальную поддержку. Единственное, что мы не собрали деньги, да, а мы вложили свои деньги, но потом ситуация так сложилась, что они нам вернулись, да, то есть родители, ту часть, которой не хватало, они нашли там у руководителя фирмы, где работал муж, и они нам эти деньги все равно вернули. И начали откликаться обычные люди, которые попали в эту ситуацию, которые знакомы этих людей, и таким образом очень быстро получилось, ну, вот, начать помогать.
И вы стали фактически единственным фондом в России, который занимается этой проблемой, да?
Да.
И до сих пор так?
До сих пор так,
ничего,
да.
Себе. Ну, большая Россия, а делом, которым вы занялись, никто больше не занимается. Удивительно, да? Ну, это так прям, это, мне кажется, такой факт, как-то вот прям меня так немножко поражающий, да? А вы говорили про то, что Господь дает почувствовать, что Он рядом, когда делаешь Его дело. И вот про эти совпадения такие, вот 18 июля. А были еще какие-то, вот когда вот, может быть, ощущения внутренние, знаете, какие-то переживания? Если готовы поделиться, мне кажется, это очень важно и укрепляющее для многих будет то, что вы скажете.
Переживания вы имеете в виду, которые тебя укрепляют?
Да.
Когда какой-то, ну, вот то, что вот эта ситуация, когда получилось первому ребенку помочь, да, ты девочка из Оренбурга была. И были ситуации, когда, я помню, мне даже эта мама говорила, ничего не получится.
Даже она отчаялась.
То есть вот первый ребенок, да, как бы, и в целом, вы знаете, я и привыкла к этому. Ну, то есть, когда ты занимаешься благотворительностью, то ты часто слышишь какие-то такие слова, которые должны, скажем так, повлиять на тебя останавливающе, приземляюще, пусть это будет смиряюще как-то, да? Мне до сих пор часто приходится это слышать. Вот. Но вот в тот момент, да, тебе никто не говорит, что у тебя получится, это точно. То есть таких людей нет.
Советчиков только в отрицательную сторону, по-моему.
Да-да-да. И вот я хорошо помню, что, ну, так спокойно абсолютно это, слава богу, говорится, да, но такое просто точка зрения человека, который тебя любит, безусловно, что не получится помочь этому ребенку, ну, может, через год деньги соберутся. Но поскольку мы тогда, я помню, с мужем приняли решение, что, ну, мы должны свои даже деньги, да, дать такую как бы в благодарность то, что вот у нас так сложилось с ребенком хорошо, нам это не было абсолютно жалко, да, и потом проходит, наверное, полторы недели или две, и вот все-таки деньги собираются. То есть даже не за месяц, да, там, не за год. А понятно, что там, что происходит там круг, да, твой ближний. Я помню, с моих знакомых около 50 тысяч получилось собрать. То есть стало понятно, что на знакомых тоже я не обопрусь, да. Вот, и вот этот пример был ярким, что получится. Mm-hmm. Конечно, сначала там первые полгода люди не верят вообще, что ты серьезно намерен этим заниматься. Они думают, что это может быть такое, ну, во-первых, это странно, думают они, да, и это чувствуется, и это не помогает тебе, конечно, да. То есть я помню, первые полгода у нас был отчет что-то типа там 600 тысяч за полгода, вот какой-то такой, да.
Скромно, то есть, пока.
Да, 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 да. И потом уже появилась вера у людей. Интересно очень это. То есть, когда вот люди не верят и не поддерживают, тогда, конечно же, ну, дело, оно не будет практически двигаться. А вот где-то спустя полгода, да, за эти полгода я помню даже один случай с одним бизнесменом был тоже очень интересный. Тоже расскажу, почему нет. Значит, первые полгода, когда одна из моих знакомых сказала, вот это очень богатый бизнесмен, он, у него там был детдом свой, он его содержал, приют, да, детский, и потом он его закрыл, и сейчас он ищет фонд, которому помогать, он наверняка тебе поможет. Значит, у него там много бизнесов, действительно очень состоятельный человек.
Да, Елена, это очень важная история. Мне кажется, мы ее обязательно сейчас услышим во второй части нашей программы, потому что мы должны сейчас прерваться на короткую паузу. Мы сегодня говорим с основателем фонда помощи детям и их семьям проведения Еленой Осиповой. Это программа «Делатели». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать по номеру 3443 со словом «помочь», поставить пробел и написать сумму. Например, «помочь пробел 300». Меня зовут Василий Хрулинский, и мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Осиповой, основателем фонда помощи семьям и детям проведения «Многодетной мамой». В первой части программы интригу вы такую задали о том, как развивался диалог с этим бизнесменом, который вроде как перестал поддерживать детский дом один и мог бы поддержать ваш только что создавшийся фонд. Вы к нему пришли, и дальше... Было? Что?
И дальше он мне сказал, что... А там был конкретный ребенок, которому нужно было помочь. Он сказал, вот когда у тебя сейчас будет ребенок такой, то я готов половину суммы дать, а половину ты собери сама. И если получится...
Такой бизнес-подход такой вообще. Вот прямо это, они любят это все. Вот софинансирование, это вот все. Вот прямо это не... Ну ладно, я не буду комментировать. Да.
И так. Если получится, то я продолжу тебе помогать. И что же произошло дальше? У меня получилось. Отгадайте, помогает ли он? Нет.
Я люблю бизнесменов, это лучшие люди.
То есть вот, вот такой вот опыт. Да, это тоже было в первые полгодия. А дальше, мне кажется, это Господь показывал. Да, то есть примерно за первые полгода было понятно... На что, собственно, я лично могу опереться. Оказалось, что на тех же людей, которые оказались в той же ситуации, как и я. И действительно, первые годы я сама консультировала, общалась с людьми, и это было очень важно. То есть, конечно же, фонд была такая душа фонда. На многие вопросы люди могли получить ответы. У меня сейчас есть сотрудники, которые выросли из тех родителей, которым я помогла. Вот. И, собственно, дальше я стала опираться на этих людей. И даже вот сейчас, спустя 7 лет, у нас 80%, если не больше, это пожертвования от обычных людей. Вот.
Слава Богу, вот так вот вы рассказываете, конечно, 7 лет фонду, много всего сделано, я так понимаю, что изменилась во многом ситуация в стране, эти операции стали для многих уже более доступными, да, вы учите врачей в регионах этим навыкам оперировать, замечательный сайт, я прям поразился, насколько у вас там много и деятельности, и так все приятно представлено, такие истории самих детей, которым можно сделать пожертвования. Сайт фонда проведения можно тоже, давайте напомним, что можно прямо сейчас перейти, посмотреть, как-то присоединиться. Но при этом у вас был еще, конечно, мы про это не говорили сегодня, но мне кажется, важно про это сказать, был опыт вот личный. И, в общем, такой опыт, скажем так, не каждый этот опыт может спокойно пройти. Этот опыт такое, скажем так, несогласие с Богом, да, если так вот коротко, если так, в общем... не сильно погружаясь даже вот в этот термин, когда не совсем понятно, почему происходят, да, какие-то события. Я так понимаю, что вот особенно вот после смерти второго ребенка, да, вот это, когда вы рассказывали в одном из интервью о том, что вы как бы, ну, что-то вроде вызова даже Богу бросили, такой вот, такое несогласие было, что вот только попробуй его забери, вы говорили, да, вот
да,
этот,
да.
Про третьего.
Да. Про Аню, да.
Про, да. Это, ну, мне сразу вспоминается немножко такая история про Иова, который вот страдания, но непонятно за что. То есть, ну, они вот есть. И
да.
Как с этим быть? И, конечно, вы такой человек, который наверняка можете дать совет людям, которые, например, не понимают за что. И не понимают, и вообще ничего не понимают. А им просто тяжело.
Да. Тут стоит сказать. Давайте скажем, почему было тяжело, потому что я очень люблю «Радио Вера», признаюсь. Даже про программу вашу я узнала, когда я ехала в машине, слушала ваше радио. И поэтому я готова, скажем так, поделиться тем сокровенным, что может быть для кого-то очень полезным. А тут стоит сказать, что почему Владыка был рядом тоже. Господь нам посылает таких людей, когда очень тяжело, да, когда действительно надо кому-то, да, опереться. И в 2016 году у меня сначала родился ребенок. Вот в той книге «Ты не одна», которая у вас лежит, и там это все описано.
Да.
И у меня родился ребенок мальчик.
Из дневников составлена Елена.
Да. И у этого ребенка обнаружили на 24-й неделе врожденный порок развития, и врачи отправляли на аборт. И единственным человеком, кто тогда меня очень поддержал словом и делом, это был Владыка Пантелеимон Шатов. Он четко сказал, что аборт делать нельзя, и что чего ты боишься, и все, что тебе надо, мы тебе дадим. Но аборт делать нельзя. И он стал таким каким-то, знаете, прям вот моим защитником, защитником этого ребенка. И я думаю, Господь это точно зачтет. И то есть, пройдя вот этот путь, опустим, да, что тебе говорят люди, когда ты идешь наперекор всем врачам. И то есть это 2016 год, 5 января. У меня родился Гавриил, и 7 января его покрестили, и он умер на преподобного Серафима Саровского. Господь его забрал. И то есть это был такой тяжелый испытание веры, когда действительно непонятно за что. Да, за что обрекаются на страдания невинные дитя. И не просто на страдания, а уже сразу заведомо ты рожаешь ребенка, который будет либо инвалидом, либо он умрет. То есть вот такой вот заведомо путь интересный, да, путь, который вот по сути на самом деле во многом прошел Господь. Но когда ты попадаешь на этот путь, то ты не Господь, и ты идешь его, конечно же, по-разному.
Да.
Да. И потом в 2016 же году двойняшки, да, и Мария умирает на святителя Николая Зимнего.
19 декабря.
Да, 19 декабря умирает, потому что ей не делают ту операцию, которая должна быть сделана. И вот в этот момент, да, когда вот уже второй ребенок за год умирает, то я как раз вот эти помню слова, да, там перед иконами, что если еще и третьего, то это все, я от всего откажусь. Тут надо еще сказать, что ну, страшные какие-то слова, я говорю, я даже не хочу их вспоминать, честно говоря, и да, там цитировать их, потому что ну, суть в том, что я это воспринимала как, по сути, можно сказать, предательство Бога. Даже так, да? Потому что я с 15 лет пришла к церкви, там, это десятина, вот это все в церкви, там, а значит, певчая хора, там, закон Божий преподаешь, там, все там. Ну, в общем, я активно участвовала в жизни церкви, жила по заповедям Божьим, и, как мне казалось, меня не за что карать. Это не то, чтобы, знаете, какое-то гордыня, да, нет. Вот это просто такое вот мироощущение в том, в котором, да, я тогда была. Но Господь очень милостив, я хочу сказать. Мне кажется, в такие моменты уже потом ты понимаешь, он должен был тебя проучить, но нет. Он очень милостив, он смотрит на тебя действительно как на ребенка и он дает тебе возможность, да, пройти твой путь. И спустя какое-то время, если ты, знаете, совсем не отрекаешься от него, то есть ты все равно, как бы тебе там не было плохо, ходишь в церковь, на причастие, да, то есть ты все равно каким-то своим действием говоришь, что я хочу, чтобы ты был в моей жизни, и я хочу быть с тобой. Mm-hmm. И это очень важно. То есть как бы ребенок ни дебоширил, как бы он там не стучал ножками и не устраивал вот эти вот истерики, если он действительно искренен в своих чувствах к родителю, то есть к Богу, да, то Бог, он проведет его по этому пути, и он покажет, что для чего это было, собственно, да, как в моем случае. Уже сейчас я понимаю, что действительно ситуация настолько это была непростая, что, возможно, кроме меня, как бы это ни прозвучало, никто бы этот путь не смог пройти. Потому что сейчас часто даже люди иногда мне говорят, что, а может быть, не надо тут помогать, а вот там так-то, так-то, то-то, то-то, да, там какие-то это аргументы приводят. Но у меня не было сомнений. Как так? Да, да даже если ты спасешь одного ребенка и подаришь ему зрение, это уже все было не зря.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Еленой Осиповой, основателем фонда помощи детям и их семьям «Провидение», многодетной мамы. И очень волнительно, конечно, то, что мы сегодня говорим. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «помочь», поставить пробел, написать сумму, например, «помочь пробел 300». Хотел бы вот этот разговор продолжить, потому что то, что вы сказали о осмысленности страданий и какого-то такого милосердия Божьего в моменте, когда второго ребенка забирают, это, конечно, ну, это нужно иметь глубокую веру, скажем так. Действительно, то, что вы сохраняете, да, несмотря ни на что, да, вот несмотря на все испытания, да, сохраняется вот этот, скажем так, огонек веры, который вот позволяет как-то вообще быть, да, как-то не совсем духовно умереть, да, скажем так. Но, наверное, там как-то вот он прорастает, плохое слово, он как-то, наверное, усиливается, наверное, огонек веры со временем. Я не знаю, как это происходит, я поэтому спрашиваю, как это у вас было. Вот оно как-то вот в это осмысленное служение другим, как-то это вот этапно шло, либо там это было одномоментно произошло и дальше вот. И пошло так. Как это у вас было? Расскажите.
Это даже не огонек веры. Это какой-то добродетель, я бы сказала. Да, разные. Не только вера. Это и любовь, и надежда. И все добродетели, которые от Господа, так скажем. Да. И если ты идешь тот путь, который, да, ты несёшь тот крест, который Господь тебе дает. Я даже скажу, знаете, так можно это даже не в масштабах пути мыслить, а в масштабах дня. Попробуйте так прожить день правильно, да, и вы, по сути, день — это такая сокращенная наша жизнь, да, можно так сказать. И тогда ты начинаешь видеть совсем все по-другому. Можно так сказать, и это дает Господь, если человек может это вместить. И это важно. И это даже, вот помните, там была Библия «Неопалимая купина». Вот mm-hmm. это что-то такое. Это не так, ну, как бы не то, да, не такой, как огонь, который обязательно светит, обязательно греет, обязательно горит. А это что-то такое заметное только тебе и Богу. Да, то есть такой диалог между mm-hmm. твоей душой и Создателем. Mm-hmm. И, конечно, я хочу сказать, всегда есть покаяние. Да, и, конечно же, я каюсь в всех твоих своих там, да, тех словах, покаялась уже. И Бог, Он действительно прощает, да, мы с вами знаем про исповедь, про причастие. И к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что у каждого своя жизнь, свой крест, и Господь, Он дает все по силам, и мы можем, не обязательно сильно страдая, приобщаться к вот этому огню. Мы просто должны жить свою жизнь как можно больше по заповедям, ближе к Христу. И тогда те чувства, тот огонь, пусть, да, который я испытала, да, вот на своем пути, и любой человек может это испытать. То есть он, Господь, открыт для каждого. Тут важно просто на самом деле предательство же разное бывает, да? И мы должны задавать себе вот этот вопрос, ну, хотя бы, может быть, хорошо было бы раз в день. А кто я? Да, для Бога, а Он для меня кто? И, конечно, тогда даже, знаете, по-другому смотришь на те страдания, которые ты даже считал раньше страданием. Они для тебя становятся чем-то другим, потому что я могу однозначно сказать, что на смерть своих детей я не смотрю так, как я смотрела тогда, да? Я смотрю, да, Господи, мне кажется, почти что любой верующий человек сейчас должен поднять руку и сказать, я готов пройти тот короткий путь, чтобы оказаться в Царстве Небесном. Так, мне кажется, должно быть. По крайней мере, у меня было бы, у меня есть, да, такое желание, понятно, что это что-то такое детское, но смысл в том, что я считаю, что их короткая жизнь, она была настолько блаженной, это святые, и это действительно святые. То есть, да, когда там я молюсь за них, да, хожу на кладбище, то я чувствую тоже вот этот разговор душ, можно так сказать, где не бывает, когда ты просто к обычному человеку приходишь на кладбище, да, и ту поддержку, которую оказывают уже мои дети.
Да. Я думаю, то, что вы говорите, действительно, вот не часто так бывает во время эфира, когда хочется немножко помолиться еще так вот. У вас вот действительно такой вот разговор зашел на такие, знаете, глубокие духовные вещи, мы начали затрагивать, что хочется, слушая, немножко уже начать такую Иисусову молитву читать. Это действительно, мне кажется, показатель такого, ну, правильного, что ли, устроения благотворительной деятельности и всего того, что в человеке происходит, как он, преодолевая испытания, во всем этом видит свет. Свет, который может быть когда-то, как в тоннеле какой-то такой далекий, как просто, знаете, какой-то мерцающий огонек, который может быть чуть-чуть иногда где-то, знаете, когда лежит человек, немножко поднял голову, так видит чуть-чуть там далеко, а где-то он раскрывается уже. Это, на самом деле, образов много. Мне вспомнилось, знаете, вы сейчас рассказали про душа, как она вот, душа, этот огонек веры, вот как они незаметно так в человеке живут, что ли, да, и, может быть, как-то являют себя, и как-то, вы знаете, как во внутреннем человеке, так вот какое-то есть соединение с Богом, да, вот какое-то совершенно даже самому человеку иногда неведомое. Мне вспоминаются такие замечательные строчки Ходосевича, у него есть такое стихотворение совсем небольшое, там три строчки очень хороших. В заботах каждого дня живу, а душа под спудом живет помимо меня. Ну, и там продолжение есть, но вот сам образ, да, вот понимаете, что он как-то чувствует то, что... И причем не всегда чувствует, это чувствует он в моменты какие-то, да, когда вот, может быть, какое-то прикосновение вечности такое, да. А еще мне вспомнилось, знаете, такой образ интересный. Помните «Хроники Нарнии» в конце? Они же там фактически, там катастрофа происходит на железной дороге, и они оказываются в небесной Нарнии, да, все дети, кроме Сьюзен, которая, ну, она не была тогда на поезде. А, и в этом смысле тоже интересно, что как бы сочувствует читатель скорее Сьюзен, которая осталась в этом мире, ей предстоит эти все невзгоды, трудности, а вот там уже вот в Царстве Небесном, вечности, все ребята с Богом, да, с... И это действительно тоже такой образ. Мне почему-то сейчас вспомнилось. Конечно, мы мало... Простите, мы сегодня говорим какие-то такие вот очень важные, глубокие духовные вещи. Мне, на самом деле, они гораздо, может быть, даже важнее, чем про благотворительную деятельность непосредственно фонда, потому что это какая-то такая немножко прикладная история, но она важная, конечно. И мне бы хотелось все-таки, чтобы немножко еще мы про фонд тоже поговорили. У нас остается не так много времени, но за эти 7 лет у фонда очень много всего произошло, и меня особенно радует там история с обучением врачей в регионах, да, угу, тому, как проводить эти операции, да, и то, что вы, ну, взяли эту историю на себя, фактически заменяя, как мне кажется, заменяя отчасти функции, простите, Минздрава России, я не побоюсь этого слова, да, вот, хрупкая Елена Осипова с мужем, без поддержки каких-то великих спонсоров или что-то такое, да, это меня прям вдохновляет, меня прям это радует, я вот вижу в этом прям пример такой. Что еще для вас вот самое важное в деятельности фонда, что вот прям очень хочется сказать и к чему можно присоединиться?
Присоединиться можно к волонтерскому проекту. Мы в этом году выиграли грант, и волонтеры будут поддерживать слабовидящих, слепых детей. Присоединиться можно, зайдя на наш сайт. Да? Об этом хочется
упомянуть. Давайте еще раз напомню, как он называется, сайт.
fond-provedenie.ru. Конечно же, можно присоединяться в помощи детям финансово, да, в оплате операций, реабилитаций. Тут много разных заболеваний, не буду, да, говорить, но у недоношенных бывают разные заболевания. Можно присоединяться, мы в этом году начали продукты покупать даже людям, да, в связи с ситуацией, что те, кому очень нужны продукты, можно пойти купить продукты. Можно купить очки ребенку. Можно для мам оплатить психолога или какой-то там мастер-класс у нас бывает, да, встречи для родителей, можно в этом как-то поучаствовать. А вообще я хочу сказать, что если человек задаст вопрос, чем я могу помочь, да, и ответит на него сам и скажет, что вот я могу помочь вот этим, то мы будем рады любой помощи, честно говоря. А вот, и мы затронули, да, про помощь. То, что мы обучаем врачей, это тоже очень важный проект. Врачи тоже часто себе билеты покупают. Кто-то не может билет купить. Вот можно, да, билет врачу купить, чтобы он мог проехать там издалека в Москву или там оплатить гостиницу врачу. И мы обучили уже около 10 врачей. И мы, конечно же, их не просто еще обучаем, а мы потом их ведем до, можно сказать, самостоятельности. То есть там необходимо их не только обучить, но еще купить лекарства, еще научить, чтобы они умели это все оформлять в своей больнице, все эти операции, когда что надо делать. То есть происходит также поддержка информационная тех врачей, которые обучали в Москве, тех врачей, которые на периферии работают. Покупать лекарства, собственно, да, то есть вот это очень хорошая была бы помощь, потому что один бутылек, он стоит около 50 тысяч, да, то есть вот чтобы одному ребенку сделать такую операцию, мы сталкиваемся с тем, что больницы не любят, когда афишируют, что им нужна помощь и что мы им помогаем, потому что...
Ну, понятно, система считает, что все в нужном количестве имеется, да. Понятно.
Да, и это должно, по крайней мере, мы показывать, что так должно быть, да. Но, тем не менее, сами врачи-офтальмологи, они приходят к нам, помогите, но, пожалуйста, чтобы там нигде ничего там про это вы не рассказывали. Вот, поэтому, конечно, вот это лекарство, оно нужно всегда, и хорошо бы иметь его запас, потому что фармкомпании, они лекарства не поставляют, пока ты его не оплатишь. И, соответственно, еще там надо довести его до больницы, да, и, соответственно, конечно же, хорошо иметь резерв в больнице, чтобы, ну, если нужна операция, чтобы не надо было много телодвижений делать для того, чтобы получил помощь ребенок.
Дай бог, чтобы действительно становилось больше помощников. И еще раз я хотел бы подчеркнуть, что фонд, который возглавляет Елена Осипова, фонд проведения, это единственный до сих пор фонд, который занимается вот этой очень важной проблематикой, да, восстановления зрения и операциями для недоношенных детей. Эта история, мне кажется, прямо особенно важно, учитывая, что у Елены нет особенно никаких спонсоров, таких гигантских нет, «Газпрома», «Лукойла» в орбите, скажем так, пока, скажем так, дорогие сотрудники «Газпрома» и «Лукойла», мы обращаемся к вам официально, пора. Елена, вот, мне кажется, не против, да?
А если я вы только за, да,
не сотрудники «Газпрома» и «Лукойла», просто хотите сделать доброе дело, это тоже очень важно, и ваша, на самом деле, лепта, она, как мы помним из Евангелия, не менее ценна, чем лепта сотрудников известных компаний, да, и поэтому, конечно, меня очень порадовал сегодняшний разговор, потому что, ну, как порадовал, я, если честно, из тех вопросов, которые я хотел задать, успел задать очень немного, потому что, ну, мы коснулись такого самого, ну, скажем так, важного, особенно вот в третьей части программы, ну, третьей четверти программы, да? Очень хотелось бы более глубоко про это поговорить, но мне кажется, это, знаете, такой разговор уже... Я его представляю так, что вот можно вдвоем как-то прогуляться там по какому-то, может быть, красивому какому-то месту, да, и такой, знаете, разговор по душам там именно с очень близкими людьми, потому что он на самом деле уже такие вопросы затрагивает, ну, совсем-совсем важные, глубокие, духовные, как раз, ну, для Радио Вера, но вот прямо очень вам благодарен за то, что вы коснулись этого, немножко дали такой намек в сторону вечности, так, как-то вот отцвет не здешнего мира. Спасибо вам за это и за то, что в деятельности фонда, в деятельности вообще вот в том, что вы делаете, то, что вы приносите этот цвет, мы, собственно, мне так кажется, вот видим... Собственно, тот самый свет, который свет с большой буквы. Спасибо вам. Еще раз напомню, что сегодня у нас была в гостях Елена Осипова, основатель фонда помощи детям и семьям «Провидение», многодетная мама. И можно поддержать работу фонда на сайте «Фонд Провидение», либо смс 3443, слово «помочь», написать сумму, например, «помочь пробел». 300. Меня зовут Василий Хрудинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. По-прежнему всех, кто хочет присоединиться к помощи церкви, пострадавшим в зоне конфликта, всем, кто хочет помогать мирным жителям в приграничных территориях, можно это сделать на сайте помочьбеде.рф. Там есть все возможности и денежку пожертвовать, и стать волонтером. Это очень важно, потому что сейчас, ну, как вы знаете, там очень много людей страдает. Я еще раз благодарю Елену за этот эфир, за эту очень важную возможность поговорить о главном.
Спасибо вам большое.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».